Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья, я приветствую вас с удовольствием. Меня зовут Галина Сапожникова, я обозреватель «Комсомольской правды». Сегодня в гостях у меня целых два на самых настоящих частных детектива Олег Зимин и Наталья Королева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько реальность отличается от мифа вот этой картинки, который был создан западной литературой? И насколько похож?
Абсолютно не похож. За 25 лет, которые я нахожусь в профессии, тема вот этих, как я их называю, кастрюльных дел всегда была и у меня, и у большинства моих коллег, как в России, так и за рубежом, за пределами профессиональных интересов.
То есть, подождите, то есть вот это главный и первый миф, который
это обывательская ошибка, да.
То есть, да, считается, что... А кому тогда эти бедные женщины, которые подозревают, что у нее муж изменяет? Не к вам разве?
Нет, нет. Для этого есть адвокат, мировой судья. Это вот два представителя.
Когда раздаются звонки такого типа, Олег просто спокойно отвечает. Говорит, если вас что-то не устраивает, разводитесь. На самом деле, ну, это вот личное дело на самом деле каждого. Если что-то не получается в семье или где-то, это на самом деле адвокат или кто-то, но это не частные детективы, которые должны бегать за кем-то, смотреть, подглядывать.
Расскажите вот те истории, которые действительно, почему существуют истории, которые не может решить следствие, и в каких случаях требуется частный детектив?
К нам в офис пришла семейная пара, очень пожилые люди, вот у них пропал сын. Вот, сын, причем пропал при непонятных для них обстоятельствах. Вот, он имел особенность такую, выходя из дома, обесточивать электричество, перекрывал воду. А тут родители пришли в квартиру, так сказать, макароны по-флотски на плите, свет горит, его нету. Вот. И мы начали работать, потом к нам, так сказать, естественно, подключился уголовный розыск. Вот. В итоге мы отрабатывали вместо его работы, он работал кабельщиком в электросети, вот. Довольно неплохо зарабатывал. В день исчезновения с его карточки было снято 150 тысяч рублей. Мы установили человека, который с банкомата снимал деньги. Вот. Но так повезло, что работники ГИБДД, которые были проинформированы о его розыске, остановили совершенно случайно человеческий фактор. На одном из постов ГАИ Московской области задержали. И пока работники уголовного розыска и наши представители сыскного агентства везли его в УВД, по дороге он рассказал, как это все было.
То есть он убил человека, да?
Он убил человека, да, он пришел к Сергею домой, попросил у него деньги, тот ему отказал. Тот его обманным путем выманил машину, они приехали на территорию нашей, так сказать, Балашихи на Косино, вот. Он еще раз попросил его деньги, тот отказался, он был крупный, царство небесное, Сергей. Вот. Пошел по полю, тот догнал и 8 ножевых ранений на нем ему нанес.
Вот. А вот подождите, а следственные органы не ревниво относились к вашему вмешательству?
Нет, нет, нет. Как у вас отношения строятся? Сыск, это любой сыск, и государственный, и частный, это коллективный труд. Мы всегда на одной стороне баррикады с работниками уголовного розыска.
Смотрите, у каждого хирурга, у журналиста, ну, наверное, юриста, есть своя профессиональная доска почёта и есть свое кладбище. То есть неудачные операции, материалы, нерасследованные дела. Ну, естественно, есть и то, чем по-настоящему можно гордиться. Вот расскажите о том, когда вам не удалось чего-то сделать, и историю, которую вы вспоминаете с благодарностью, и ваши клиенты с благодарностью тоже.
Ну, коротко скажу об истории. Она была в самом начале моей детективной практики. Когда я не смог довести до конца дела, компания решила обналичить определенную сумму денег в доллары, вот, через журнал объявлений, нашла, так сказать, подходящий адрес на Старом Арбате, приехала с милиционерами сумками, там 300 тысяч долларов должно было поместиться. Вот, в итоге милиционеры не пустили в обменный пункт прямо на Старом Арбате. Вывеска, обменный пункт, все как полагается. Вот. Значит, две сумки стали пересчитываться, потом ушел милиционер куда-то, который был в этом обменном пункте, потом почему-то куда-то исчез человек, который был в окошке. В итоге обратились ко мне, и вот это одно из моих первых расследований.
Исчезли деньги вместе,
да, с этим? Да, конечно, все. Да, то есть да. Он остался запертым в этом обменном пункте, тот человек, кто привез меня деньги. Обратились ко мне, и мое расследование показало, что они работали 3 месяца там. Официально платили аренду, официально меняли деньги. То есть они ждали вот этого большого куша. А из тех дел, которые, как вы сказали, можно повесить себе, так сказать, на грудь, к нам в офис абсолютно без рекомендации пришла женщина 35 лет и пояснила, что очень хочет найти свою биологическую маму, так как вот те родители, с которыми она выросла, она сомневается, что они родные еще, так сказать, с детства, поэтому вот хотела бы найти. Вот. Найти для того, чтобы понять, нужно ли ее дочери делать операцию, да, по наследственной, на генетическом уровне, либо нет. Вот. У нас было только свидетельство о рождении ее, выданное одним из ЗАГСов одного из городов Советского Союза. Вот. Долго мы этим занимались, долго по нашим меркам, порядка до 2 месяцев, когда все-таки мы установили эту женщину, вот. Мы сели в машину и проехали порядка там 1000 километров до этого города. Вот, мы договорились о встрече у кафе, и когда мы подъезжаем, мы видим красивую взрослую женщину в белой шляпе, в белом костюме. И самое главное, это была копия нашей заказчицы.
Сказать, что маме стало плохо, это ничего не сказать, потому что она говорит, я единственная всю жизнь надеялась, когда вот я смотрела, говорит, я ходила по улицам, я смотрела на девочек, понимала, что вот какой возраст у моей дочери сейчас. Я, говорит, только одно надеялась, что она никогда об этом не узнает. Но когда мы сказали о том, что она вот с 9 лет знает, это случайно произошло, там родная тетка ехала в поезде, и случайно попутчица стала рассказывать о том, что у нее там у сестры не родной ребенок, а девочка, как раз она ехала с этой девочкой, она не спала и услышала. И у нее это закралось сомнение, она стала вот смотреть, потом, говорит, когда родственники приезжали, все на это смотрела. И когда ей был 21 год, она все-таки к маме подошла, и мама сказала, да, ты не родная. И вот все равно, она, конечно, она родителей любит, это все было нормально. Просто вот на самом деле нужно было ей узнать, кто ее родители, только вот именно по этим показателям. Но тут получилось так, когда мы стали слушать именно жизнь уже вот настоящей мамы, вот тут, конечно, получилось вообще очень тяжело. У самой мамы, ну, пускай назовем ее Нина, да, в 6 лет умирает мама. Она жила в Москве, умирает у нее мама, ее приезжает, забирает родная сестра мамы. Говорит, зачем она взяла, говорит, уже мы это понять не сможем. И как ее слова были, Бог ей судья. Потому что ее, когда забрали, очень тяжело ей жилось у этой тетки. Она жила в Луганске, по-моему, доставалась девочке. Получилось так, что когда она оказалась уже в возрасте, вот в 5 классе была, она увидела объявление, что набираются дети в интернат. И она пришла к тетке и попросилась, пожалуйста, можно мне в интернат? Ее, значит, она говорит, да, пожалуйста. И, значит, ее отправили в интернат. Ей было там хорошо. Она говорит, эти года, говорит, я вспоминаю с удовольствием, потому что в это время она очень хорошо училась, а был мальчик, который плохо учился, но он был, заправляла, да, за то, что она ему помогала делать уроки, он ее охранял, и все, говорит, было здорово, это было, говорит, самые счастливые мои годы жизни. Но дело в чем? Она, когда была в 8 классе, приезжает ее родной отец, потому что у нее папа-то был, но он просто был летчиком, поэтому там, ну, не мог он ее оставить без конца вылеты, поэтому сестра-то и забрала ее. Приезжает папа и говорит: я тебя забираю. У него уже новая жена, забирает он ее. 2-3 месяца проходят, новой жене она не нравится. Ее возвращают обратно в этот интернат. И вот, значит, 10 класс она заканчивает. Она помнит адрес, куда она приезжала к папе. Она приезжает в тот город. Сколько там денег им дают в интернат тогда? Она приезжает, приходит по адресу, а папы там нету. Она вот остается, поступает в этом городе в институт, встречает молодого человека. А значит, на дне рождения у них происходит их связь. И потом что-то, значит, они ругаются. Она прекращает с ним всякое общение, но потом позже узнает, что она беременная. Ей надо заканчивать институт, ей надо что-то делать. И тут подходит, говорит, я в женской консультации, она встает, к ней подходит медсестра и говорит, давайте, говорит, есть люди, которым нужен ребенок. И она говорит, я на тот момент понимала, что это для меня спасение. И спасение для ребенка, и для меня, потому что я ничего дать, ничего не могу. И вот она говорит, тогда я не думала, что я это отдаю ребенка. И вот получилось так, что вот она отдает ребеночка. Дать. Даже самое главное забыла сказать. Она же девочку вот отдала, да, когда родила. Проходит год, ее находит ее вот этот мужчина, который настоящий отец как бы девочки, да. Он приходит с огромной охапкой цветов. Рост, да. Она в это время уже встречалась с другим мужчиной.
Не была беременна.
Подали заявление, да, она была беременна. Он с огромной охапкой рос и ей говорит, давай вместе будем жить, выходи за меня замуж. Она говорит, нет, я уже выхожу замуж, и я беременна. А он ей говорит самые главные слова. Твой ребенок, мой ребенок, он ее готов был взять, как говорится, с чужим ребенком, а их общий ребенок уже отдан в другую семью. Да. Это вот и на самом деле не придумаешь.
И какой был ее выбор?
Нет, она, ну нет, она уже... Ну вот какая-то вот обида слишком большая произошла, что она нет, не согласилась. Ну и уже второй мужчина же тут был, да, она уже замуж собиралась.
Причем, что наша заказчица была самодостаточная, хорошая семья, хороший достаток, так и мама ее была с хорошим достатком, да.
Ну да, пожалуй, с такой историей она в ГУВД пойти точно не могла, да. Напоминаю, у нас в гостях были руководители агентства частного сыскного агентства ЗОВ Олег Зимин, частный детектив со стажем, 25-летним стажем, и Наталья Королева, большая редкость в профессии, женщина-детектив. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Успехов вам, друзья.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».